Незакрытое пространство под крышей. Слишком маленькое, чтобы там уместился человек. Снаружи снова раздался плеск грязи. Кто-то вступил в лужу. Он огляделся снова. Погасшая лампа, куча скарба в углу, помост с расстеленной постелью. Каменный очаг. Все может стать оружием. В щели двери появилось узкое острие ножа и начало приподнимать оборотную деревянную щеколду. Легонько, так, чтобы та вышла из крюка, но не вывернулась в другую сторону. А потом хватило бы надавить на дверь. Завесы из кожаных ремней не должны скрипнуть. Пришелец скользнул внутрь, прикрыв за собой дверь. А потом бесшумно стал красться к помосту, на котором покоилась скорченная фигура, прикрытая одеялом. В бане было совершенно темно, потому пришелец не мог увидеть Драккайнена, стоящего над дверью, на косяке, прилегающем к стене. Вука же видно было достаточно. Сунул клинок меча тупой стороной между зубов и, вытянув руки вперед, прыгнул. Все в тишине. Драккайнен ударил ладонями в стропила, кинул тело вниз, приземляясь на пол, после чего одним движением сунул руку под мышку пришельца, хватая его за горло, и, стиснув сонную артерию у самой трахеи, схватил меч. Подбил колени нападавшего, опрокидывая его на себя. Повернутое вниз острие коснулось сонной артерии. Теперь хватило бы одного движения. Короткого. Но острие не сдвинулось. «Сейчас я тебя отпущу», — выдохнул Драккайнен ласково. «Но если попробуешь крикнуть, или я почувствую, что твой живот напрягается, перережу тебе дыхательное горло. Не сумеешь даже пикнуть, моя госпожа». Отпустил ее. Королева минутку кашляла и растирала горло, стоя перед ним на коленях и с опущенной головой. Он поднял нож, который она выпустила. Узкий, не слишком длинный. Шило. Пробьет почти всякую одежду и войдет достаточно глубоко, но не оставит много следов. Оружие тайного убийцы. Она пыталась что-то сказать, но снова закашлялась. Он зачерпнул кубком в ведре с водой, подал ей.
«Он говорил, что придешь. Говорил, что за ним придут другие. Я тебя сразу узнала. У тебя нет святых глаз, как у него, но ты такой же. Высокий, со странным лицом. Я знала, что ты тоже сын богов. Он точно так же сидел и смотрел. Так, словно все знал наперед. Я ждала, когда ты придешь, и ты пришел, принеся руку моего сына».
Драккайнен остолбенел. Надлежало задать один из миллиона вопросов, которые пришли ему в голову, но он не знал, какой именно. Она дернула застежку, и обнимающие ее меха пали на землю. Королева задрала платье и легла на спину, на краю помоста, широко разводя ноги. Протянула к нему руки.
«Возьми меня!»
«Ты хотела меня убить!»
«С той поры, как он ушел, я каждые 9 месяцев рождаю дитя, хотя не хожу в тяжести. Я боюсь. Старуха приказывает вынашивать их в тайне, в лес, в холодный туман, чтобы они умирали. Они возвращаются, идут к своему отцу. Однажды они отомстят мне и заберут с собой. Я принадлежу ему. Не хочу, чтобы все закончилось. Возьми меня, хочу родить больше детей холодного тумана. Однажды старуха меня убьет. Столько лет она притворялась знающей, и только он показал, чего она стоит на самом деле».
«Что Ван Дикин здесь наделал?» — с отчаянием подумал Драккайнен. «Превосходно! Ему было интересно, сколько людей в истории, попавших в аналогичную ситуацию, смогли воскликнуть перед смертью: «Король, это не то, что ты подумал!»
«Ты должен ему заплатить. Дай мне ребенка взамен того, которого убил».
«У тебя был ребенок с Ван Дикином?»
«С кем?»
«Песенник с рыбьими глазами. Это он приказал тебе меня убить?»
«У меня было с ним множество детей, и множество еще будет. С ним и с тобой. А назывался он Акен».
«Акен. Иеронимус Ван Акен, прозываемый Босхом. и дети холодного тумана, рождаемые без беременности и уносимые в лес. Ясно. Темнота бани скрывала эти отталкивающие мелкие отличия. Узкие крылья носа, наполненные чернотой коровьи глаза. Волосы, растущие на загривке и в верхней части плеч, словно конская грива. Продолговатые уши и прочие подробности, благодаря которым она казалась не человеком. В темноте же она была просто женщина. У нее были холодные руки и мокрые стопы. Немного пахло конским потом, немного мускусом и кислым молоком. Чуждо. Нечеловечески. Он мог бы ее взять. И понял, что мог бы ее и убить, приди ему в голову такой каприз. Мог бы сделать все, что угодно. Убить Грисму, править вместо него. Управлять толпой обезумевших, завшивленных, надышавшихся галлюциногенными испарениями дикарей. Или поубивать их всех и отправиться дальше. Не было над ним ни закона, ни религии, ничего. Был он здесь один. Мог делать все или ничего. Обе возможности казались достаточно скучными и ни к чему не приводили. Мир нигилизма. Он взглянул в ее широко открытые коровьи глаза, раскрытые губы, мелкие зубы. Ха, королева. Ему захотелось смеяться. Это непрофессионально.
«Иди сюда!» — простонала она.
Во дворе внезапно раздался какой-то шум. Стук дверей, топот множества ног, крики, что-то с шумом рухнуло, собаки взорвались яростным лаем. Они отскочили друг от друга. Драк Кайнен схватил штаны, впрыгнул в сапоги, кое-как охватывая голенище ремнями, воткнул голову в шлем и с одними наручными щитками в зубах взглянул на королеву, что сжалась на помосте, глядя на него влажными глазами, словно перепуганная крыска. За дверьми загремел яростный растущий рев, протяжный, от которого по спине бежали мурашки, точно такой, как издавал княжич во время поединка.
«Безумный крик!» — прошептала она.
А потом ее зубы обнажились в сумасшедшей ухмылке.
«Идут мои дети! Ты их призвал! Близится холодный туман!»
Драк Кайнен смерил ее тяжелым взглядом, все еще сжимая наручные щитки в зубах, и дернул дверь. На площади царил полный хаос. Можно было увидеть воинов в шлемах, но без штанов, или полностью одетых, но без оружия. Люди бессмысленно метались во все стороны, то и дело сталкиваясь. Зажгли факелы вдоль частокола, и теперь площадь была залита нервным, как при пожаре, светом. Мокрые факелы сыпали искрами и коптили. Кто-то споткнулся о бочку и упал. Кто-то орал неясные приказания, но его никто не слушал. Над всем этим вставало понурое ворчание рога. Драк Кайнен нашел невымощенный кусок площади и воткнул меч в землю, после чего сунул пальцы в отверстие кожаной перчатки, соединенной с наручами. «Что за бардак?» — пробормотал невнятно по-хорватски, затягивая зубами ремешки. Ударил ладонью по доспеху, вынул меч и сунул его под мышку. «Среди ночи! А у меня свиданка в самом разгаре! С королевой пичку матери!» Кто-то выскочил из-за его спины. Вука ударил его в грудь раскрытой ладонью, прихватил в горсть кольчугу, притянул к себе. «Что происходит? Куда летишь?»
«Пробужденные!» —
проблеял тот, дыша запахом старого пива.
«Пробужденные!»
«Да все и так уже пробуждены, баранья голова!» — рявкнул Драк Кайнен. Оттолкнул его на стену бани и двинулся к воротам. Дикий боевой вопль раздался снова, замораживая кровь в жилах. Воины останавливались и стихали на миг-другой. Княжич стоял под дождем с мечом и щитом в руках, полуголый, только в меховых сапогах и исподнем. Драк Кайнен не узнал его в первый момент, потому что Грисма Альфи нарисовал себе на лице и груди широкие черные зигзаги. Стоял и издавал загробный рев, от которого звенело в ушах. Ответ был хоровым, словно отзывалась шакалья стая.
«Видать, я его изрядно долбанул», — подумал Драккайнен с сочувствием.
«Грис Мальфи, нет!»
— пискляво надрывалась какая-то девица, захлебываясь пронзительным плачем.